Всем привет! Это подкаст «Ты брют». В нем мы исследуем культурно-исторические аспекты самых разных алкогольных напитков и помогаем вам лучше разобраться в их особенностях. Меня зовут Сергей Антонов, сомелье, эксперт по вину и ресторатор. Со мной в студии Роман Табаков, бренд-амбассадор портфеля крепких спиртных напитков компании «Лодинг». Информационный партнер этого сезона – «Конечный дом Коктебель», старейший крымский производитель коньяков с богатой историей и уникальным географическим происхождением.
Герой сегодняшнего выпуска – сладкий миндальный ликер «Амаретто», который многим нашим слушателям знаком по десерту тирамису, потому что используется в его приготовлении. «Амаретто» часто путают с «Амаро». Дело в том, что «Амаро» в итальянском языке означает «горький», «Амаретто», если я правильно понимаю, это уменьшительное ласкательное, то есть, ну как, «горьковатый», наверное, вот так вот. Вот это созвучие иногда вызывает у людей путаницу. Так вот, «Амаро» – это другая категория крепких, травянистых и горьких ликеров, в то время как «Амаретто», хоть и содержит в себе настой миндаля, горьким назвать сложно. Он скорее такой с легкой миндальной горечью. Не путайте эти вещи, пожалуйста.
Ну да, ок. «Амаретто» — это действительно такой горьковатый, наверное, можно перевести. Видишь, у тебя ассоциация первая с тирамису, что, в общем-то, действительно является абсолютной правдой. Я думаю, что очень многих ребят, особенно кто чуть постарше, «Амаретто» вообще ассоциируется с началом 90-х, середины 90-х.
С первыми клубами.
Ну да, первые клубы тоже, наверное, но в принципе я просто помню засилье вот этих вот полупаленных каких-то польских ликеров, которые просто стояли на лавке там каждого там сельпо, и это действительно была очень такая популярная категория там в середине 90-х. Собственно, «Амаретто», да, действительно «Амаретто», давай, поехали про него. Темно-коричневый ликер на основе миндаля то есть можно не только миндаль использовать, можно использовать косточки абрикосов, можно на самом деле использовать косточки персиков, там есть богатая палитра пряностей, которые ты можешь использовать, травушек, которые ты можешь использовать. И, соответственно, все это в совокупности придает ему такой легкий, такой марципановый привкус. И, в общем-то, именно это его отличает, собственно, от других ликеров. Родина этого напитка – это Северная Италия, это провинция Ломбардия, город Саронно, это примерно на границе Италии и Швейцарии. И, в принципе, понятное дело, что на миндале алкоголь, в общем-то, настаивали достаточно давно. Они явно не были там первыми, кто до этого додумался, но, в принципе, кто коммерциализировал этот продукт, да, конечно же, это итальянцы, это Северная Италия. И тут есть, на самом деле, две самых таких распространенных версии, две семьи, которые вот, ну, а-ля
Мотель. Равноуважаемых семьи в Вероне. Где встречают нас события.
Ну, Верона там чуть-чуть в сторонке, но тем не менее, mm-hmm. да, действительно, две равноуважаемых семьи, и, в общем-то, одна из них – это, соответственно, семейство Рейна. В общем, и согласно этой легенде, что в 1525 году ученик великого Леонардо да Винчи Бернардино Луини расписывал стену в церкви, соответственно, в городке Саронно, и ему нужна была модель, с которой бы он писал «Мадонну». И, соответственно, по легенде, этой моделью выступила некая прекрасная юная трактирщица, которой, в общем-то, он испытывал некие нежные чувства и потенциально там даже был некий роман. И, в общем-то, вот в качестве благодарности за прекрасно проведенное время, во время наверняка писания картин церкви, ни в коем случае никаких инсинуаций, в общем-то, она ему на память подарила фляжку ликера собственного приготовления, который, в общем-то, был настоен в том числе на, соответственно, ядрышках вот миндаля, на ядрышках каких-то там вот косточковых фруктов. И, в общем, интересная история, но тайна такая немножко покрытая мраком, потому что это все-таки 1525 год, а по легенде кто-то там из наследников этого прекрасного художника этот рецепт выведал в 1600-м, где 75 лет они были, вопрос не совсем известный. Ну,
как?
В общем,
писали картину.
75 лет.
Расписывали стены храма.
Мне кажется, модель немного могла устать за это время и чуть-чуть видоизмениться. Тебе так не кажется?
Итак, вторая версия принадлежит семье Лацарони, второй уважаемой семье. Согласно этой легенде, семья Лацарони всегда выпускала миндальное печенье, которое называла «Амаретти», а в середине 19 века начала, собственно, настаивать алкогольное миндале и выпустила свою версию ликера. Собственно, сейчас это два крупных производителя «Амаретто», собственно, «Амаретто» Ди Сароно и «Амаретто» от Лацарони.
Ну, нет, в общем-то, да, абсолютно правда, потому что север Италии, в принципе, он благоволит этому. Там давняя традиция существует, в общем-то, включение различных трав в разные алкогольные напитки. Это можем говорить как про вино в классическом формате, например, это Бароло Кината. Мы можем говорить как про
вермут.
Про крепленное вино, да, на полыни, опять же, это тот же самый вермут. В принципе, другие, как бы, там, ликеры на севере Италии исторически делали очень часто. Почему? Очень много орехов, очень много фруктов. И, в общем-то, ну, почему бы, собственно, и нет.
Хранить их негде.
Хранить их негде.
А вот в алкогольном состоянии они хранятся неплохо.
В алкогольном состоянии, да, они хранятся достаточно долго и приносят не только вкус и цвет, но еще и замечательную радость.
Несмотря на то, что основной вкус амаретто – это миндаль, также его производят на основе абрикосовых косточек. Некоторые производители используют косточки персика. Но, в общем-то, помимо основного вкуса, вкус может дополняться различными ароматическими компонентами, такими как ванильные бобы, кардамон, душистый перец и, собственно, другие ингредиенты. В наши дни амаретто производят не только в Италии, его производят по всему свету, собственно, и в Италии, и во Франции, и даже мне встречался амаретто, произведенный в России.
Ну, собственно, ничего не мешает, потому что амаретто – это незащищенное наименование, поэтому его, как и, в общем-то, большинство других ликеров, ну, за редким исключением, можно производить абсолютно везде, и поэтому, собственно, почему бы и нет. А что еще отличает амаретто – это внешний вид. Потому что, ну, та самая классическая квадратная бутылка, которая была...
Я бы сказал, прямоугольная. Там все-таки неровный квадрат.
Ну да, согласен, в геометрии я не силен, да, безусловно, скорее это прямоугольник, он же параллелепипед, называйте это как угодно. И, в общем-то, да, действительно, его изобрели, эту бутылку, соответственно, придумали на острове Мурано, а Мурано это все-таки такое легендарное для Венеции место, это отдельный островок, который находится буквально неподалеку от основного острова, где находится, ну, центральная часть Венеции. Почему Мурано, да, ну, во-первых, это традиционно еще там с 12 века, самый, наверное, главный европейский центр по производству высококачественного стекла. Почему отдельно остров? Да, ну, потому что стекло, высокие температуры, и дабы избежать потенциальных пожаров, вот это вот маленькое такое вот это вот Венеции, которая с маленькими своими узенькими улочками, просто-напросто производство было перенесено полностью на этот островок. И, в общем-то, муранское стекло, это действительно хорошо, это очень красиво, будете в Венеции, обязательно закупитесь сувенирами оттуда. Почему квадратная бутылка? Ну, по легенде, для того, чтобы в интимной обстановке при приглушенном свете даже на ощупь можно было достать бутылочку амаретто.
Интересно. Так, что там по поводу тирамису? Мы уже упомянули, что многим вкус амаретто знаком по этому десерту, поэтому предлагаю немного поговорить, собственно, и об истории тирамису.
Да, история тирамису. Ну, история тирамису, в общем-то, она достаточно четкая, она прослеживается прямо напрямую, хотя существует, в общем-то, некоторые версии, да, кто-то говорит про тосканский след, кто-то говорит про ломбардийский след, кто-то говорит про венецианский, и, в общем-то, есть такая очень известная байка, согласно которой, там, в конце 17 века Козимо III Медичи, будучи, в общем-то, герцогом Тосканы, приехал в город Сиена, и где вот замечательные местные и, соответственно, кондитеры приготовили для него уникальный десерт, который назывался «Дзуппа дель Дука», то бишь «Суп для герцога». И именно он послужил а-ля прообразом современного тирамису. На самом деле, как бы версия, ну, мягко скажем, не особо правдивая, скорее всего, и на то есть несколько моментов.
Ну, сейчас, подожди, это обсудим. У меня тоже есть история, которая как раз вытекает из твоей истории. Так вот, после того, как, соответственно, десерт стал популярен во всей Тоскане, он постепенно добрался до Тревизо. Тревизо в то время считался столицей развлечений, разных развлечений. И в частности, по этой истории, эта история гласит, что в публичных домах того времени куртизанки подавали этот десерт своим посетителям перед, собственно, свиданием. И якобы отсюда возникло вот это название, состоящее из трех слов: «тира», «ми», «су». То есть «подними меня наверх». Можно, конечно, перевести как «возвысь меня», но вот здесь история как раз ведет к этому. А как тебе, собственно, история? Объесться тортиков и тусить всю ночь с куртизанками?
Дискуссионная весьма, во-первых. Во-вторых, как бы, опять же, в продолжении этой истории, там на самом деле не совсем так. Говорят о том, что скорее этот десерт предлагали посетителям после сеанса.
Вот для в того, это я поверю
для
больше.
Для того, чтобы они восстановились силы, да, потому что кофе – заряд энергии, плюс там, ну, очень много сладкого, да. То и для того, чтобы человек после посещения сего дома домой пришел и тоже был в форме, дабы, в общем-то, исполнить свой супружеский долг в том числе. Но, ребят, на самом деле это все полная, ну, скажем так, ерунда, потому что...
Тоже не верю ни в историю про Медичи, ни в историю про публичный дом с пирожными.
С Медичи вообще никак вообще не складывается. Ну, во-первых, как бы кофе, да, теоретически он уже там, в принципе, мог быть в Италии, да, его через Венецию завозили, там чуть-чуть незадолго до этого, вот. Но там кроме кофе, который, в принципе, тогда, кроме как напиток, не использовался практически нигде в десертах, там еще присутствует еще один обязательный ингредиент, это сыр маскарпоне. Маскарпоне – это ломбардийская история, то есть север Италии, и это сыр достаточно скоропортящийся, точнее как, он просто начинает горчить буквально через несколько дней, если его хранить не в холоде. А холодильник тогда еще не изобрели, по одной простой причине, ну, электричество не провели еще никуда, потому что его тоже еще не придумали. Поэтому, в общем-то, здесь, ну, скорее всего, ну, так себе байка. А вот по поводу именно тирамису. Вообще-то говорят о том, что это именно, скажем так, фриуланский или венецианский диалект итальянского языка, и там не три слова, а два – тирамису. И да, действительно, перевод абсолютно такой, но самое интересное, что впервые это слово появляется в словарях итальянского языка только в 1980 году. И только, в общем-то, ну ладно, тут чуть-чуть попозже поговорим про это, кто действительно является его изобретателем.
В общем, я думал примерно в той же логике. Кофе еще на тот момент был не распространен в Италии, он только-только, наверное, в Венецианской республике только-только начал появляться, первые кофейни и так далее. В следующий момент действительно холодильников нет, а все, кто когда-либо готовил тирамису, знают, что надо очень долго взбивать. И сейчас для этого есть миксеры и универсальные кухонные комбайны и много чего. А вот кто, простите, в публичном доме будет этим заниматься? Это ж надо часами это делать. Потом, после того, как вы, собственно, сделали сам десерт, ему же надо дать схватиться в холоде. Это вот важный момент в технологии приготовления. И тут тоже возникает, ладно, когда вы герцог, у вас, очевидно, в замке есть подвал. Можно перед пиром запихнуть туда много-много тирамису. А если у вас, ну, вот, собственно, дом увеселений, где все это хранить, кто все это должен сбивать? В общем, маловероятные абсолютно обе истории. Какая наиболее вероятная?
Какая наиболее вероятна? На самом деле, мы сейчас, у нас сейчас начало августа, да, и вот буквально несколько дней назад, там, в течение там, последней недели...
28 или 29 июля.
Да, что-то такое, я точно, к сожалению, не помню этой даты, да, но, в общем-то, умер очень известный итальянский кондитер по имени Роберто Лингуанотти, и с вероятностью в 99.9% это именно его изобретение. Дело в том, что он как кондитер, конечно, он итальянец, он начинал на севере Италии, потом достаточно долгое время он работал в Германии, в Баварии, если быть точнее, и после Баварии обратно возвращается в Италию. И, в общем-то, там, соединив какой-то такой вот микс такой вот баварской, такой вот южно-германской кондитерской школы плюс северо-итальянской, он, в принципе, придумал, да, о том, что нужно, ну да, по легенде, он случайно в взбитые, соответственно, желтки с сахаром уронил маскарпоне, потом взбил его, да, получилось что-то интересное, додумался.
Не сладкое, кстати, достаточно,
да,
получается.
Несладко,
сыр
достаточно
как раз
несладко,
убирает приторность.
Абсолютно верно. И, кроме всего прочего, он придумал как раз-таки вымачивать печеньки савойарди. Опять же, савойские печеньки. Да, вот,
дамские пальчики.
Дамские пальчики, они же, да, очень такой нежный, такой бисквитный, такой, соответственно, печенье в кофе. Ну и, соответственно, прокладывать все это дело слоями.
А у тебя в ресторане подают тирамису?
Нет, у меня в ресторане не подают тирамису, потому что. Я не знаю, почему у меня нет тирамису в ресторане. Но у меня, в принципе, десертов достаточно мало.
Хотя бы приходилось его готовить?
Да, мне приходилось его готовить, но это было несколько лет назад, это было вообще в другом заведении. Да, действительно, мы работали с одним очень хорошим итальянским шефом, который в свое время даже писал книгу по истории венецианской кухни. Вот, и да, с ним мы это как-то готовили, но, собственно, наверное, все. Вот, и по поводу, соответственно, да... Амаретто, это непосредственно в этом напитке. Вообще, амаретто часто используется, но это скорее такая взрослая версия, потому что, ну, версия тирамису, которая, ну, предназначена в том числе для детей, потому что действительно вкусно, конечно же, никакого алкоголя не присутствует. Поэтому там про амаретто приходится забывать, оставляют только кофе. Кстати, не только амаретто на самом деле, в общем-то, можно использовать в качестве дополнительного ингредиента для пропиток. Часто достаточно используют, ну, говорят про Мадеру, но на на самом деле чаще, конечно же, Марсала, потому что Марсала – это, ну, наверное, самое известное крепленное вино для кухни во всей итальянской культуре. Так что, в общем-то, можно и то, и другое, но Амаретто, конечно, наверное, один из самых таких ярких, очевидных выборов.
Просто мне это доводилось готовить тирамису, я когда-то отучился на повара, и у нас, да, на одном из квалификационных экзаменов выпало амаретто, выпало, извините, тирамису, и там есть такой момент, что если ты не вовремя введешь ликер, а мы его вводили прямо в взбиваемый, собственно, крем, там начинают как раз белки маскарпоне, сыра сворачиваться. Вот у нас свернули, нам за это полбалла, конечно, сняли, вот это было не очень приятно. После целого дня певучей арбы по дебрям Восточного Крыма я впервые ступила на Коктебельскую землю. Это лето было лучшее из всех моих взрослых лет. Пишу и вижу. Справа, ограничивая огромный Коктебельский залив, каменный профиль, уходящий в море. Эти строки – фрагменты воспоминаний Марины Цветаевой о визите на Крымский полуостров в 1911 году. Пребывание в Коктебеле благотворно сказалось как на внутреннем психологическом состоянии, так и на творчестве. Там, у подножия горы Карадаг, Цветаева постепенно освободилась от замкнутости и книжного восприятия мира. Встретила будущего мужа, познакомилась с членами русской творческой интеллигенции. Сегодня Коктебель продолжает лечить сердца и души людей красотой и поэтичностью своей природы, морем, разнообразием растений и солнцем. Очарование южного берега Крыма и неразрывную связь с богатым прошлым полуострова несет в себе коньячный дом Коктебель. Коньячный дом Коктебель – старейший коньячный производитель в Крыму с богатой историей и уникальным географическим происхождением. История производства коньяка в Коктебеле началась в 1879 году, когда на полуострове были заложены первые виноградные плантации. Благодаря вулкану Карадаг, который образовался здесь более 150 миллионов лет назад, местная почва насыщена микроэлементами и минералами, что делает ее идеальной для выращивания винограда. Коньячный дом Коктебель – истинное искусство крымских мастеров. Узнать больше об истории коньячного дома в Крыму вы можете по ссылке в описании подкаста. Как потребляют амаретто?
В общем-то, собственно, амаретто – это сладкий ликер, хотим мы этого или нет, поэтому в первую очередь это дижестивная история, и, ну, слишком сладкий, да, для того, чтобы пить его на аперитив, все-таки. Вот, в идеале...
Мы бы не рекомендовали.
Да, вряд ли.
Именно с гастрономической точки зрения.
Вообще, в идеале амаретто должен быть, наверное, комнатной температуре, подавать в классических ликерных рюмках. Ну и к чему? Ну, вообще, в принципе, это такой напиток соло, да, который, в общем-то, сам является самодостаточным. Ну, ежели уж вы хотите с чем-то его начать сочетать, то попробуйте что-нибудь из твердых выдержанных сыров, либо не соленых, либо слегка солоноватых. Тут, опять же, на вкус, на цвет. Вот. Десерты шоколадные. Тирамису. Великолепно. Вот. Вот, ну и на самом деле очень неплохо получается либо с мороженым, либо в качестве топпинга к мороженому.
Просто напросто,
да, просто взял небольшую там креманочку с мороженкой, сверху полил амаретто, и вот тебе, собственно, счастье. Ну и кроме всего прочего, да, его часто используют, ну, относительно часто используют в коктейлях. Очень неплохо получаются всякие слоистые штуки из него. Ну и, собственно, смешивать его, ну, с какими-то напитками, например, с бренди, да, почему бы и нет, коньяками, романьяками,
вот.
С выдержанными ромами, почему бы и нет. Тут лучше, ты лучше
с вашего позволения, напоследок дадим несколько рецептов коктейлей с амаретто. Я самые простые, наверное, и самые популярные. В первую очередь это Godfather, крестный отец. Две или три части виски, в зависимости от того, насколько сладко вы хотите, и одна часть амаретто. То есть либо один к двум, либо один к трем в роксе со льдом. Можно перемешать, можно там добавить дольку лимона или цедру лимона, либо не добавлять, как вам удобней. И, соответственно, крестный отец такая классика. Если в этом коктейле заменить виски на водку, то получится крестная мать. Достаточно логично. И возвращаясь к клубам, я тут смотрел как раз фильм про 90-е, и там как раз рассказывали, что когда ликеры только появились, вот еще в гостиницах, где там какие-то дискотеки проводили, вот как раз ликеры чаще всего с водкой-то и смешивали. И один из товарищей говорит, ну что, надо даму угостить. Вот берешь амаретто, наливаешь там много водки, вот получается, сами того не зная, готовили коктейль «Крестная мать». Что еще? French Connection, французский связной. Та же самая формула, только коньяк плюс амаретто. Собственно, точно так же в Роксе со льдом можно готовить дома достаточно легко. Кроме того, если не ищете легкой жизни, если у вас дома есть шейкер, можете попробовать приготовить дома популярный коктейль Amaretto Sour. Здесь основой чаще всего выступает, понятно, амаретто, но к ней добавляют бурбон, в некоторых рецептах ром, ну, то есть прям в разных источниках, где-то с бурбоном, где-то с ромом. Я пробовал так и так, получается достаточно интересно. Значит, амаретто, крепкая основа, плюс сахар-лимон. Взбиваем в шейкере, можно добавить белок для пышной пенки, можно не добавлять, отфильтровываем в бокал для мартини, в коктейльный бокал, либо в рокс на лед, кому как больше нравится. Ну и кроме того, с амаретто часто готовят коктейль майтай, такая классика тики-культуры, но, если честно, в оригинальный рецепт коктейля майтай амаретто не входил. Там присутствовал ром, сок лайма, сироп аржет, ну, собственно, который часто и был миндальный, и еще один сироп, который назывался кэнди-сироп, и апельсиновый ликер. Вот эти вот компоненты были основными в майтай. Сейчас майтай во всех барах готовят по-разному. Где-то заменяют сироп на ликер, где-то добавляют ананас или гренадин. В общем, много разных версий развелось. Ну, в общем, по традиции, пару-тройку рецептов я опубликую у себя в Телеграм-канале. Кому интересно, подписывайтесь. Табаков Cocktail & Spirits. После того, как этот ролик выйдет.
Слушай, а у меня вопрос. Вот ты говоришь, если у вас дома есть шейкер. А если у меня дома нет шейкера, но есть, например, литровая банка с крышкой. Я могу это использовать, как ты думаешь?
В интернете даже есть такой ролик, где как раз шейкуют в банке. Угу. Там по задумке ролика профессиональный бармен оказался на даче. Шейкера у него нет, поэтому использовал банку. Ты же понимаешь, что банка может просто разбиться. Это достаточно... Шейкеры не просто так делают из металла в большинстве своем. Банка может просто разбиться, можно порезаться, поэтому рекомендовать не стану, но если аккуратненько, замотав все это в полотенце, можно попробовать. Но, опять же, непрофессиональный инвентарь использовать не рекомендую.
Ой, понятное дело, просто не всегда действительно есть к нему доступ. И знаешь, на самом деле, по поводу амаретто и версии Godfather, да, действительно классная штука. У меня как раз-таки есть по этому поводу свой твист, потому что мы делаем собственный миндальный ликер в баре, который мы ни в коем случае не называем амаретто, потому что он таковым не является, но на самом деле со скотчем и домашняя миндальная настойка, которую сделать, собственно, не особо трудно. Там дольше всего, если честно, очищать зернышки миндаля от кожуры. Вот это вот самая большая проблема при приготовлении этой штуки.
Я тоже это проходил, когда осваивал домашний сироп аржет.
Ну вот, а мы это делаем в формате именно такого все-таки, ну, 23-25 градусов, то есть ну, сироп без алкоголя, скучно пить. Вот, и на нем получается тоже вполне себе такой симпатичный твист на эту историю. Так что, в общем, амаретто можно даже попытаться сделать дома самостоятельно. Хотя, конечно...
В интернете есть рецепты.
В интернете есть куча рецептов, да, наверное.
Итак, это был подкаст «И ты, Брют», и мы его ведущие Роман Табаков и Сергей Антонов. Подписывайтесь на нас во всех популярных соцсетях для того, чтобы исследовать любимые напитки и открывать для себя новые вкусы.
До новых встреч, друзья!